Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
И приветствую вас. И как говорил апостол Павел, а за ним повторял Андрей Башкиров, приветствую вас благодатью Господа Иисуса Христа, любовью Бога Отца и общение Святого Духа. Вот, и удивительным образом сегодня мы как раз будем читать очень похоже на это место. Но вначале у меня для всех есть вопрос. Как вы понимаете Троицу? Ну, вы подумайте. Это не значит, что сейчас я вам скажу. Троица — это вот так. Расходимся. Все, мы решили. На самом деле ответ на то, что такое Троица — Он в Библии присутствует, но понять это разумом очень сложно, потому что как понять три сущности в одном? И на самом деле этот вопрос стоит задавать себе периодически, потому что на протяжении своего христианского становления для меня ответ на этот вопрос отличался. Вот, я помню, когда я был ребенком, у меня было очень мистическое понимание Троицы. Как-то раз я уже это говорил или в проповеди, или просто в общении малой группы, о том, что, ничего страшного, скорее всего, вы все равно забыли. Давайте вспомним, какая проповедь была год назад. Никто не вспомнит. Но на самом деле, если чуть напомнить, то это возвращается из памяти. У меня было такое представление, что вот есть Дух Святой, он представляется в виде голубя. И где он проявлялся? Явление Троицы, когда Иисус Христос крестился, и когда отпускали голубя из Ноева ковчега. Я почему-то думал, что одно и то же проявление. Понятно, что это детское мышление, то есть это детское представление о Троице. Дух Святой — это было вообще что-то непонятное. А позже возникло понимание, что есть Иисус Христос, и это главная личность. Иисус Христос, он главный. Потому что для нас, для христиан, раньше работал Бог Отец, он такой грозный был, наказывал всех, что-то делал. Иногда добрый, но в основном грозный. А потом пришел добрый Иисус. И теперь он главный. Было такое представление в раннем подростковом возрасте. Дух Святой, понятно, мы о нем говорим, но что он делает, вообще непонятно. Он есть. То есть представление, оно менялось периодически. И потом со временем представление стало более углубленным. Я стал понимать значение Троицы более библейски, так скажем. Но ощущение Троицы менялось все равно. То есть я уже понимал, но 10 лет назад я осознавал, так скажем, чувствовал, что такое Троица, иначе, чем я это чувствую и понимаю сегодня. То есть я под воздействием, опять-таки, Духа Святого, под воздействием Духа Святого через вас, через церковь, в которую я хожу, через события, которые происходили в жизни, через чтение Писания и каких-то книг, стал понимать иначе, чем понимал 10 лет назад. То есть понимать, как Бог Отец действует в жизни людей даже сегодня, как Он проявляет любовь и почему именно у Него любовь написана у апостола Павла. То есть это понимание. Сегодня, сразу спойлер, ваше восприятие Троицы у всех останется разным. Но немного, возможно, это понимание Троицы будет иметь оттенок понимания Виктора Иванова, возможно. То есть чуть-чуть вы почерпнете от меня что-то. Да? Но я очень надеюсь, что Господь это понимание, которое я вам передам чуть-чуть, да, не полное понимание, будет от Духа Святого. Что это будет не лично мое восприятие, которое в этом возрасте Виктор понимал так, он навязал, каким-то людям сумел навязать, и они с этим ушли. Я надеюсь, что вы в том возрасте, в котором вы находитесь сегодня, в духовном возрасте, сможете для себя это понимание на духовном, на чувственном и на ментальном уровне разложить по полочкам, чтобы это понимание росло внутри вас. Потому что это очень важно. Потому что познание Бога – это одна из целей и смысла существования человека. Я не говорю, что главное, но это одна из. И познать, и пытаться познавать, будет правильно сказать, Троицу, это также цель для нас. Поэтому пока я говорил, надеюсь, вы думали о том, что Троица для вас. Сегодня мы будем говорить с вами о том, что триединый Бог дарует благодать, любовь и общение. Ну и, соответственно, наверное, вы уже догадались, какое место из Писания мы сегодня будем читать. Поэтому, почтение к Слову Божьему, я призываю, давайте встанем. Второе послание Коринфянам, 13 глава и 13 стих. «Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Помолимся. Небесный Отец, мы прославляем Твое имя, и мы благодарим Тебя за Твою любовь. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Твоя любовь излилась на всех нас, и то, что Твоя милость, она превознеслась над судом. Мы благодарим Тебя за то, что Ты так справедлив в своей святости, что направил к нам своего Сына, и что Иисус Христос, Твоя благодать, излилась на всех нас, что Ты воплотился здесь, на этой земле, показал нам пример безгрешной жизни. Но самое главное, Ты умер и воскрес для каждого из нас. Мы благодарим Тебя, что Дух Святой, Ты сегодня с нами, Ты живешь в наших сердцах, и что мы не оставлены в ожидании пришествия Сына Твоего, что сегодня Ты здесь, посреди нас, что Ты внутри меня, что Ты внутри каждого, кто верит. Мы славим Тебя за это. Мы благодарим, что вечность уже началась сегодня. Она уже идет. Мы уже в ней. Господи, мы благодарим Тебя, что мы в единстве, и что мы не просто одна маленькая община, что мы часть Твоего тела, и что мы часть огромной большой Вселенской Церкви, в которой есть тело Твое, Христос. Мы благодарим Тебя. Во имя Отца молимся Тебе, и во имя Сына, и во имя Духа Святого. Аминь. Присаживайтесь. Триединый Бог дарует благодать, общение и любовь. Павел напоминает церкви о трех благословениях, которые мы получаем от Господа, от Святой Троицы. Это любовь Отца. Будем говорить сегодня, почему любовь Отца. Почему не любовь Иисуса? Это благодать Иисуса Христа, и это общение через Святого Духа. Общение верующих через Святого Духа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Интересно, что здесь Павел необычную конструкцию применяет, потому что Бог Отец всегда стоит первым. Но здесь он ставит благодать Иисуса Христа на первое место. И затем он говорит о любви Бога Отца. Это интересно еще тем, что что Иисус Христос обычно всегда ассоциируется с любовью. Ну, вот есть любовь Иисуса Христа, потому что Иисус Христос прожил безгрешную жизнь и умер за нас. То есть Он проявил наивысшую степень любви. Но Павел и Писание, и Иоанн, в особенности Иоанн, говорит нам о том, что мы должны быть благодарны за любовь Бога Отца. Потому что это был план Бога Отца. Это Он отдал Своего Единородного Сына, не принижая то, что сделал Иисус Христос, не принижая вклад Троицы, но мы не должны забывать, что Бог Отец проявил любовь к нам. Благодать Господа Иисуса Христа. Вам известна благодать нашего Господа Иисуса Христа, пишет апостол Павел в этом же послании, 8 главе, 9 стихе. Он был богат, но ради нас он стал беден, чтобы благодаря его бедности вы стали богатыми. Верующие получают от богатого вечностью Иисуса Христа через его обнищание, воплощение и в смерти богатство вечности. Богатство вечной жизни с Богом. О каком богатстве здесь говорится? Павел говорит о богатстве не просто так. В этом есть определенный смысл. Он говорит о богатстве, потому что он хочет обратить внимание на ценность. Он говорит о том, что все, что было у Христа, вся его слава и все, что ему принадлежало, он это оставил, чтобы прийти на эту землю. И в этом проявляется благодать. Такова цена этой благодати. И для нас стоит задуматься, о чем я переживаю, о каком богатстве, о каком благосостоянии я переживаю сегодня. Ну, думаю ли я, что мне чего-то не хватает, может быть, я пока не нашел работу мечты или, в принципе, работу. Может быть, я хочу уйти с работы, может быть, у меня нет квартиры, может быть, я арендую квартиру, может быть, нашей семье не хватает чего-то, может быть, мы очень давно не отдыхали, несколько лет у нас не было никакого отпуска. Ну вот, и если бы только у нас было чуть больше богатства. Но апостол Павел обращает внимание на то, что наше богатство, оно не здесь. Самое главное наше богатство – это то, что дал нам Иисус Христос своей благодатью. Давайте прочитаем интересный отрывок Чарльза Спержена, очередная его проповедь. Да, Алексей улыбается, потому что Алексей знает, что я слишком много цитирую Чарльза Спержена. А Константин улыбается, потому что радуется, что я не цитирую МакАртура. Так что найден хоть кто-то, кто объединяет в себе предпочтения обоих пасторов. «И все же Он избрал вас быть достоянием Его благодати и Его силы спасать. Он взял черные булыжники». Как поэтично звучит это. «Мы черные булыжники из оскверненных ручьев и оправил их в золотое кольцо своей неизменной любви, чтобы заставить их вечно сверкать на Его перстах. Он избрал не самых лучших людей, а самых худших, чтобы они были памятниками Его благодати». Это очень красиво звучит, и это правда. Мы памятники благодати Христа. Потому что каждый, кто смотрит на памятник, о чем он думает? Он думает о том, кто это сделал. Он думает, какой смысл в это вложен. Недавно мы были в Переславле-Залесском. Очень красиво. Рекомендую. Томилы улыбаются. Потому что знают все о Золотом кольце. Вот. А я как дилетант сейчас чуть-чуть поделюсь своим впечатлением. Мне очень понравилось. Очень понравилось. Ну вот. Но меня одновременно заставило задуматься о том, что там есть храм, очень, очень старинный храм, который заложил Александр... Не Невский заложил. Да, Юрий Долгорукий заложил, да-да-да. Да, Невский родился рядом с этим храмом, точно. Еще более древний. Вот. И он был сожжен множество раз. Вот. И меня просто это удивляло, как люди... могут относиться к церкви, к зданию церкви. Ну, то есть, да, там, конечно, написано, там, татары виноваты, вот потом литовцы, поляки, вот, и тут, бац, и еще один русский князь тоже сжег. Там прям табличка большая, у меня даже сфотографировано это, выводить на экран не буду, вот, там написано. И я задумался о том, что, да, вот, как хорошо, что до нас это дошло, и мы сейчас можем здесь быть. А потом я посмотрел, и я понял, что это музей, что служба там не идет. Вот. И люди это просто оставили как некий памятник вот, о том, чтобы задуматься о том, кто что вложил в это. Вот. Меня это расстроило в том смысле, что да, это красивый памятник, удивительный. Ну, его отреставрировали классно. И выглядит со стороны, и внутри это все как такая византийская архитектура вот, и вдохновляет. Но меня это заставило задуматься о том, что человек, который основал этот город, Юрий Долгорукий, да, то, что он основал, заложил основание этого храма, он ведь не планировал, чтобы это был музей. Он же планировал, чтобы там славилось имя Господа Иисуса Христа. Такова была роль этого храма. И вне зависимости от того, что мы не сжигаем этот храм сейчас, никто не завоевывает, мы все равно им не пользуемся. Вот. И для нас нужно задуматься. Мы памятник благодати Господа Иисуса Христа. Что люди думают, когда смотрят на нас? Какой смысл был вложен вот в нашу веру, в то, как мы себя веру проявляем в своей жизни? Думают, что мы не пользуемся этой верой. Да, красиво, красивая картинка. Вот, молодец, Филипп, Джен, Константин, все остальные. Красиво сделали, но пользуемся ли мы этим по-настоящему? Что люди думают о том, когда они придут в церковь, что они думают о том, когда посмотрят на нас, на нашу веру? Какова наша вера? Оправдана ли задумка Иисуса Христа в памятнике, который Он возложил в нас? Это хороший вопрос. Дополнительно давайте зададимся вопросами. А на что возлагаю я надежды сегодня? Вот я, вот вы, каждый из нас. Помню ли я о непреходящей благодати Христа, которую Он наделил меня? И понимаю ли я, что я избран Богом, не за какие-то мои заслуги, не за то, что я хороший человек, или за то, что я родился в Казани, или за то, что кто-то из сидящих, меньшинство, родилось в Москве. За что? Думаю ли я об этом? Конечно, я не думаю об этом постоянно. Но мне стоит об этом напоминать себе. Мне стоит думать об этом. Мне стоит думать о цене благодати, о важности и о том, как мне не превратиться в музей ради Христа, а как мне быть частью живой церкви Христа. Ведь триединый Бог дарует благодать, общение и любовь. И знаете, что меня порадовало в Сергиевом Посаде, что когда заходишь, там такие красивые храмы, вот там бегают молодые священники туда-сюда, туда-сюда. Вот там жизнь. Там пользуются храмами. Это радует, конечно. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца. Любовь Бога Отца выражается в том, что Он отдал Сына Единородного Своего, отдал его на смерть. Не просто направил его к нам, чтобы он был вестником. Он не просто отправил его как пророка или хорошего учителя, как о нем говорит весь мир. Но он отправил его для того, чтобы он исполнил миссию. Для того, чтобы его сын был отлучен от него впервые за всю вечность. Чтобы они были разделены. Чтобы подарить эту вечность нам. Мы часто говорим о любви Христа, но нам стоит помнить о любви Бога Отца. Нам стоит помнить, как мы молимся и кому мы молимся, даже просто в наших молитвах, что мы молимся именно Богу Отцу, Сыну и Духу Святому во имя их, что мы молимся триединому Богу. Это очень сложно ментально понять. Легче понять на эмоционально-чувственном уровне. Христиан часто обвиняют в том, что христиане молятся трем богам, что неправда. Вот. И если вам интересно, вы можете открыть Ветхий Завет, ну или там, или Тору, как называют иудеи, точнее Танах, потому что Тора — это пятикнижие, пророки вот, и Писание. И посмотреть, много событий, где проявляется Троица. И не было такого времени, когда вот Бог Отец только работал, или только Дух работал, а Иисус Христос отдыхал. Вот Он отдыхал, чтобы выполнить вот чуть-чуть свое предназначение. Вот всю вечность отдыхает, только вот 33 года Он поработал. Это не так. Иисус Христос является, и почти всегда, когда в Ветхом Завете мы читаем «Ангел Божий», речь идет именно об Иисусе Христе. Когда мы читаем о встрече Авраама с Господом, скорее всего, это образ Иисуса Христа. Иисус Христос участвовал в сотворении мира. Мы не знаем, как. Может быть, Бог, когда является Адаму и Еве в Эдемском саду, это облик и образ Иисуса Христа. Мы знаем, что Дух носился над водой, как написано в Бытие. Странное место, Дух носился над водой. Потом Бог, Отец, Словом Своим, то есть и посредством Иисуса Христа, творит этот мир. Но Дух не просто так упоминается, для того, чтобы мы понимали, что Дух участвовал. Что Дух был там на протяжении всего Ветхого Завета. Господь участвует. Дух снисходит на своих пророков, снисходит даже на царей, на Давида. Иисус Христос является, и Бог Отец проявляет свою любовь. Он проявляет свою милость, проявляет свой справедливый суд. Первое послание Иоанна, как уже ранее я говорил вам, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Мир потому не знает нас, что не познал Его. То есть не познал Отца. И помните, что говорит Иисус Христос? О том, что никто не видел Отца, и никто не может познать Отца. Но тот, кто видел Меня, видел и Отца, потому что Я и Отец одно. И мы можем понять любовь Бога Отца через Писание, мы можем понять через действие Иисуса Христа, мы можем понять через силу Духа Святого, Его любовь к нам. Мы являемся наследниками Бога и сонаследниками со Христом. Мы святое священство, мы новое творение, и мы сопричастны Божьей природе. Но важнее любого из вышеуказанного, важнее любого титула, важнее любого статуса является тот простой факт, что мы дети Божьи, мы дети Бога Отца, а Он наш Небесный Отец, и Он возлюбил нас. Потому что как Иисус Христос учит нас молиться? Он говорит: «Отче наш». Он говорит, чтобы мы произносили молитву во имя Бога Отца, говорили Ему: «Отец наш», потому что мы стали Его детьми. Иисус Христос также молится: «Отец», и учит нас, чтобы мы молились: «Отец». Искренний человек хочет знать наверняка, что он действительно любит Христа. Поэтому он заглядывает внутрь самого себя, задает себе вопросы, подвергает себя перекрестному допросу. Неплохо. Задавайте вот эти вопросы. Перекрестный допрос. Кто-то понимает, что это такое? Такой термин из уголовного процессуального права. Когда человеку задают вопросы, один, потом задает вопрос другой, потом просит рассказать историю наоборот, с конца до начала, ну и проверяют, где там была ложь, для того, чтобы найти истину. Поэтому нам стоит задавать себе вопросы, для того, чтобы понять, в чем истина, для того, чтобы понять, где я согрешаю в сердце своем, где я иду не туда, как меняет мою жизнь то, что Бог любит меня. Как оно меняет мою жизнь сегодня? Если я верующий человек, как это меняет мою жизнь сегодня? Или никак не меняет, потому что я просто иду по течению? Каким способом я проявляю к нему свою любовь в ответ? Вам всем известны места из Писания, которые я цитирую, большая часть из вас. Ведь там сказано, что тот, кто ненавидит брата своего, он не может любить Бога, которого не видит. Поэтому проявить любовь, в первую очередь, каждый из нас может, возлюбив людей вокруг себя, хотя бы братьев и сестер. Потому что это легко. Но даже в этом иногда, к сожалению, мы не преуспеваем. В любви к ближним. Даже не в большом смысле этого слова. Хотя ближний — это любой. Любой человек. Ведь триединый Бог дарует нам и благодать, и любовь, и общение. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Общение Святого Духа дается верующим людям по благодати, чтобы члены поместной церкви имели единство между собой и имели часть со Вселенской Церковью. Общение Святого Духа добавляется здесь потому, что лишь под Его водительством мы начинаем преображаться в образ Христов, одаряемся Его благословениями и можем иметь часть во Вселенской Церкви. Мы можем иметь искреннюю любовь друг к другу, только если мы находимся под водительством Духа. Поэтому для нас очень важно исследовать себя, особенно для молодых верующих, для тех, кто только пришел в Церковь, понять, искренне ли вы в отношении с Богом. Произошло ли у вас возрождение свыше? Вот эти непонятные фразы. Возрождение свыше. Если вы еще не знаете, что это такое, скоро для вас будет слайд на экране. Но если вы уже кое-что слышали об этом совсем недавно в церкви, то вам нужно задать себе вопрос. Как меняется моя жизнь? Как проявляется любовь Бога Отца в том, как я меняюсь? А если вы давно в церкви, вам нужно подумать, не оступились ли вы и не являетесь ли вы камнем преткновения для кого-то? Особенно для молодых, особенно для тех, кто еще не примирился с Богом, кто еще не признал то, что он грешник. Потому что Писание и об этом говорит, что лучше тогда взять жернов на голову и прыгнуть в реку, если я являюсь кому-то камнем преткновения, чтобы прийти к вере, если я кому-то мешаю. Но Дух Святой дарует нам изменения в жизни. Он объединяет нас невероятным способом. Я бывал в некоторых странах в мире, когда я встречался с верующими людьми там, это всегда было удивительной встречей, потому что ты приходишь в культуру, которой ты не вырос, которая для тебя чужда, но у тебя столько общего с этими людьми. Ты можешь даже не понимать и говорить на каком-то ломаном языке, а не на каком-то своем ломаном и что-то там сравнивать. Вот. Но в глазах ты видишь то, что у людей есть дух, который есть у тебя. Вы живете одним духом. Иногда даже не нужно знать идеальный язык для того, чтобы понимать друг друга. Можно жестами объяснить, куда идти и так далее. Где тут разливают кофе? Где тут молятся? Я был на одной проповеди, на которой я ничего не понимал. Проповедь на армянском языке была. Она была очень долго. Потом я кое-что понял, что это была только молитва. Тогда я был шокирован, конечно, что 20 минут длилась молитва. Но я был шокирован и в отрицательном смысле, что я очень устал, но и в позитивном смысле, что человек может так долго молиться. И причем слова какие-то повторялись, но это, скорее всего, благословения были. Но все остальное человек просто беспрерывно говорил с Богом. Вот. И, конечно, это прям пример, вот, как человек может молиться. Это была какая-то традиционная евангелическая церковь в Армении. Вот. Удивительно, конечно. Но вот с этим человеком я чувствовал единство, потому что я понимал, что он молится тому же Господу Иисусу Христу, он молится во имя Бога Отца и Духа Святого, которому я молюсь. Потому что в нас единый Дух. Он объединяет нас в одно тело Христа. Мне не надо понимать, о чем он молится, хотя мне пытались на ломаном английском перевести. Вот. В принципе, главные вещи я понял. Самое главное, понимаю ли я важность сопричастности по местной общине. Потому что я не могу быть частью большой вселенской церкви, если я не часть маленькой церкви. Я не могу быть частью большой вселенской церкви сам по себе. Потому что как я могу быть частью чего-то, если я отрезанный кусок? Как я могу быть частью тела Христа, если я вне тела Христа? И если для вас церковь — это что-то новое, или, может быть, для вас церковь — это что-то старое, но вы вот случайно подключились к онлайн-трансляции или случайно попали сегодня на богослужение, молодцы! Это правильный шаг. Следующий шаг – продолжайте быть частью церкви. Обязательно. Потому что в церкви творят неприятные вещи. Обличают, что вас делают лучше. Помогают – это приятные вещи. Молятся за вас. Наставляют. И в церкви вы сами можете расти. Филипп очень много говорил по поводу того, как родилась церковь, что такое церковь. Прошлое воскресенье. Для нас это важно понимать, потому что церковь – это также часть тела Христа, потому что теперь мы едины со Христом, и церковь едина с Богом, и всякий, пребывающий в церкви, един с Богом. И второй вопрос. Вижу ли я работу Духа внутри меня и через меня? Вижу ли я, как Дух работает через меня? Это возвращаясь к самому первому вопросу о памятнике благодати. Как я сам оцениваю то, как Дух действует через меня? В Писании сказано, что мы получаем выбор о том, как нам поступать, когда мы верующие люди. У нас есть это право. И нас Дух, пребывающий внутри каждого верующего, не заставляет творить добро. Он нас не заставляет. Он нам помогает, Он утешает нас, Он наставляет нас. Но и апостол Павел говорит, что не угашайте Духа. Потому что мы можем это делать своими грехами, своим противлением, своим гневом. Ведь триединый Бог дарует благодать, общение и любовь. И вот тот слайд, который я обещал. По любви Отца, благодатной жертвой Христа, мы получили вечное общение Духа. Если вы понимаете эти слова, и у вас они откликаются в сердце, может быть, это далеко, сквозь сонливость, то это отлично. Я вас поздравляю. Вы в Церкви Христовой. Молодцы. Вот, да. Значит, мы все с вами в духе, в едином духе. Но если для вас это немножко странная фраза, то я сейчас вам разъясню, что это значит. Значит, для вас это очень важно. И я вас призываю, если для вас это странная фраза, я вас призываю прослушать последнюю цитату, которая будет в самом конце проповеди. Она будет обращена к вам. Здесь речь идет о том, что Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы умереть за нас. Он пришел по плану Бога Отца, который возлюбил всех людей, возлюбил этот мир так сильно, что решил, что Иисус Христос должен заплатить своей жизнью за грехи всех нас. Потому что мы все так греховны, что наша жертва не имеет смысла. И мы никогда не сможем отплатить за свой грех. Потому что возмездие за грех – это смерть. Смерть, самая главная смерть вечная, вечная, духовная, в отлучении от Бога. Потому что в присутствии Бога Святого не может быть ничего грешного. Это самоотлучение от Бога. Но Христос пришел, чтобы примирить отверженное и сделать сынами Божьими. И в подтверждение этого всякий, кто призовет имя Господня, имя Христа, веруя, признавая свой грех, принимая Его смерть и веря в Его воскресение, в обещанную надежду воскресения наших тел, получает печать Духа, получает Его силу, получает Его утешение до дня Его пришествия или до дня, когда мы также умрем, но воскреснем, чтобы встретить Его, шедшего на облаках. Триединый Бог дарует благодать, общение и любовь. Павел напоминает церкви о трех благословениях, которые она получает в Святой Троице. Благодать Господа Иисуса Христа. Это любовь Бога Отца. Это общение Святого Духа. Помните о благодати Христа, данной нам высокой ценой, чтобы нам жить и иметь жизнь вечную. Но применение может быть активным и может быть пассивным. Мы можем просто помнить об этом. Мы можем просто быть памятником благодати, в котором нет жизни, в котором Дух не действует, в котором просто отголоски того, что сделал Христос. Просто красивая отделка. Или мы можем иметь активное применение этого. Можем быть живым памятником, куда заходят люди и меняются. Когда видят нашу жизнь, они видят и прославляют Бога, и они хотят быть сопричастны вот к этому телу Христа. Они хотят быть сопричастны к этой вере. Они хотят узнать эту радостную весть, а мы должны делиться ей. К этому мы призваны. Благодать Иисуса Христа не только для нас, она для всех. Для всех, кто признает себя грешником. Благодать Иисуса Христа не только для нас. Она для всех. Примите любовь Отца, которая сделала нас Его детьми, чтобы дарить ее окружающим. Примите эту любовь. Поймите, что Бог Отец очень любит нас. И что мы призваны к тому, чтобы не в гневе и в сомнениях молиться Богу, не в гневе и сомнениях общаться друг с другом, но пребывать в любви. Потому что через Павла говорит Господь, что хочу, чтобы мужи поднимали руки к небу и молились всякое время, без гнева и без сомнения, потому что в нас пребывает любовь Отца. И позвольте Духу Божию работать в вас и через вас, во Вселенской Церкви, через поместную. Дома и на работе, в машине или в метро, в сердце и с сердцами других. Позвольте Духу работать через вас, не угашайте Его. Ну и теперь обещанная цитата для тех, для кого эти слова странные. Что касается здесь присутствующих из числа необращенных и не раскаявшихся, то я не могу говорить с вами об освящении. Этим воскресным утром я отворил перед вами дверь, но вы не посмели приступить ее порога. Только запомните следующее. Если нечто мешает вам переступить этот порог, то что же помешает вам вступить в небо? Ибо не пускают всегда во святые врата скверны, грех и бесчестие, и никто не пройдет туда, кроме тех, что идут за Агнцем. Может быть, эти стихи о вас, когда смиритесь, исповедуйтесь в грехе, просите и найдите прощение. И после этого, только после этого у вас появится надежда, что Дух, быть может, осветит вас в Духе. Господь да благословит вас Христа ради. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы славим Тебя. Мы славим Тебя за Твою любовь, за Твой план для каждого из нас, за Твой план для всего человечества, за то, что Ты не оставил нас, не стер как ошибку, но Ты так возлюбил нас, что отдал Своего Сына. Мы славим Тебя, Иисус Христос, что Ты пришел на эту землю, оставив все свое богатство, богатство своей славы, богатство своего всемогущества, чтобы воплотиться здесь, прожить эту жизнь. Не просто вознестись, но умереть за каждого из нас. Мы славим Тебя за эту цену благодати, за то, что цена ее настолько велика, но была уплачена за нас. Мы славим Тебя за Духа. Мы славим за то, что Ты, Дух, пребываешь в нас. За то, что мы не одни. За то, что мы имеем наставление, за то, что мы имеем утешение, за то, что мы имеем общение через Духа со всеми верующими в этом мире. То, что мы часть Твоя, не только после смерти, но уже здесь, при этой жизни. Мы благодарим Тебя, просим Тебя, помоги нам быть памятниками живыми, живой вере, живого Бога. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblейскаяцеркавь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.